Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Думаю, что любой человек, который интересуется поэзией Серебряного века, знаком с блогом в живом журнале, который ведет наш сегодняшний гость, литературовед, библиофил и издатель Александр Соболев. Материалы, которые публиковались в этом блоге, сейчас вошли в замечательный двухтомник «Литейская библиотека». Первый том посвящен третьестепенным, совершенно забытым поэтам начала 20 века. Во втором томе собраны очерки по истории русской литературы этого времени, и там же опубликованы архивные материалы, например, письма Федора Сологуба Валерию Брюсову. От читателя, который откроет титульную страницу второго тома, сразу потребуется некоторая эрудиция, знакомство с «Мертвыми душами» и романом Набокова «Дар», потому что разделы называются «Страннолюбие». Налюбский перебарщивает и сконопели стуар. Александр Львович, здравствуйте. Почему вы так организовали свой труд, так озаглавили разделы, и как вообще возник замысел вот этой Литейской библиотеки?
Название Литейская библиотека, оно тоже имеет набоковское происхождение. Это из «Истинной жизни» Себастьяна Найта, когда говорится монография незадачливого коллеги нашего, то упоминается, что Литейская библиотека будет неполна без этого труда. То есть это такое обидно уничижительное название для собрания книг, которые будут забыты, и в том случае справедливо. Через некоторое время прекрасный поэт Лосев, ныне покойный, процитировал эту строчку в Литейскую библиотеку, злобно Набоков сказал. И это мне запало в душу, эта формулировка, и я ждал оказии ее использовать. И когда я завел случайно этот блог, и когда он чуть-чуть деформировался в своем формате, сначала я просто собирался описывать книжку за книжкой, стоящие на полке в шкафу, где располагается моя поэтическая коллекция. Они устанавливались туда хаотически, просто по мере приобретения. Ну и там среди авторов более-менее известных было довольно много неизвестных, всегда меня занимавших и сюжетно, и типологически, и поэтически. И как-то так я взял книжку какого-то очередного бедолаги, про него стал рассказывать какую-то историю, которую помнил сам. Оказалось, что есть довольно много людей, которым это интересно. Сразу прибавилось читателей, много ответственности, говорят старики у нас в деревне, поэтому пришлось готовить более расширенные версии. Сначала у меня был такой внутренний зарок пользоваться только материалами, которые есть дома. Потом я сходил в библиотеку. Ради этого, собственно, я не перестал в нее ходить, но по более офлайновым, так сказать, делам. Потом, невзирая на этот самый зарок и даже его нарушение, я присоединил и какие-то архивные материалы. Ну и через год там или два это вырулило на формат, который есть и сейчас. Да? То есть тактику немножко выжженной земли, когда я занимаюсь каким-то героем, я стараюсь узнать про него все по материалам всех архивов, которые доступны российских, вот и украинские я использовал, и максимально извлечь из печатных источников. Это что касается первой части. Цитата гоголевская и цитата набоковская. Во-первых, любое заглавие должно немножко подмигивать читателю, напоминать ему об общем цитатном слое, культурном фоне. Обе эти формулировки симпатичны тем, что они пароль, да, шибалет в некотором роде. И кроме того, это такое немножко описание методики, которая кажется мне правильной, и в которой я стараюсь придерживаться в работе с историческими документами и фактами. Гоголевская цитата «Сконопели стуар», но это искаженное то, что есть история, то, что называется история, так «Дама приятная во всех отношениях» рекомендует сюжет «Даме просто приятной», потому что, собственно, история литературы – это оно и есть, то, что есть история. «Страннолюбский перебарщивает» – это из четвертой главы «Дара», лучшая биография Чернышевского, которая, по-моему, может быть, лучший образец полуакадемического исследования. И тоже мне хотелось вот коллеге Страннолюбскому немножко так покодить через несколько десятилетий. Воображаемым, конечно, коллеге.
Не так давно я разговаривал с Михаилом Евзлиным, литературоведом, который подготовил двухтомник Абериута Игоря Бахтерева. И я спросил его, почему он не включил в это замечательное издание никакого биографического очерка. И он мне сказал, что биография вообще не имеет никакой ценности, что у Гомера нет биографии. Нужно говорить о тексте, а там учился, женился, развелся, это все не имеет никакого отношения к стихам и только отвлекает читателя. У вас совершенно противоположный подход. Вас интересует прежде всего биография поэта, а не анализ его стихов. Почему?
Точка зрения, описанная вами, она имеет почтенную историю и генеалогию. Это довольно модернистский, я бы сказал, подход, и декларирован он и писателями-модернистами. Сологуб был последовательным сторонником этой точки зрения, и когда в 1907, например, году собирали сборник автобиографий современных знаменитых авторов, и все с удовольствием туда прислали свои автобиографии, Сологуб прислал маленькую записочку. Биография писателя не имеет никакого значения, судите о нем по его стихам. И там ребята тоже, сообразив эту записочку, воспроизвели факсимильно на фоне красующихся вокруг Городецкого и Арцебашева, очень освежающе выглядит сологубовский текст. Мне кажется, это не вполне так, сразу по нескольким причинам. Во-первых, биография автора имеет почти всегда существенное значение для понимания текстов. Понятно, что мы воронежский цикл Мандельштама, например, не поймем никогда, не зная обстоятельств, которые привели его в Воронеж. Во-вторых, большая часть моих героев не только не смогли, мерзкое слово, реализоваться, но оно приходит в голову, давайте его за неимением лучшего используем, не смогли реализоваться в литературе, потому что их не печатали, их обижали, их убивали. Время было совершенно к ним неблагосклонно, и для многих из них единственное, что осталось, это история их вот собственной несчастной загубленной жизни. И совсем немножко щепотка стихов. Понятно, что если бы повернулось иначе, то и стихов было бы больше, были бы книги, была бы слава, были бы читатели, потому что литература есть, конечно, диалог писателя с читателем. Зажатый в углу и с залепленным ртом, он не может говорить. И все было бы совсем иначе, если бы этого не было. Поэтому для ряда авторов биография, собственно, становится текстом. Как говорил один филолог-классик, если наша жизнь не текст, то что же она такое? И мы не только не можем изучать и даже читать стихи, минуя биографию, но мы должны читать биографию как художественное произведение. Иначе получается, что люди прожили жизнь свою зря. Это уж совсем невыносимо об этом думать.
Тут надо сказать, что все-таки сложно назвать ваших героев поэтами. Скорее всего, это все-таки люди, пишущие стихи, каковых великое множество. Я тут не произношу слово графоман, но оно, в общем, подразумевается. Потому что, на мой вкус, интересных, несправедливо забытых больших поэтов среди ваших героев нет. Но я, наверное, вообще только одно стихотворение из тех, которые вы привели в своей книге, отметил. Это стихотворение Николая Гейнрихсена про грипп. Не знаю, может быть, я слишком безжалостен.
Знаете, если врач будет выбирать из очереди симпатичную пациентку и ее с удовольствием лечить, а несимпатичных отправить к другому врачу, то мы его осудим немножко. У историка литературы положение похожее. Это только одна сторона проблемы. Я стихи всех своих героев читаю с удовольствием. В общем, в этом есть даже своеобразный спорт найти у симпатичного человека особенно хорошее стихотворение. Иногда для этого приходится перелопатить довольно много. Но меня никто не назначал председателем худсовета или начальником приемной комиссии. Я не верю своему вкусу и не могу решать, какие стихи отличные, какие хорошие, а какие не очень. Претендую на объективную истину. А с моей субъективной широкой точки зрения, у всех этих 29 человек, чьи стихи вошли в первый том, у всех них есть какая-то божья искра. Вторая сторона этого дела, что если вдуматься, то, скорее всего, эмоции, которые испытывает Гейнрихсен, когда пишет стихотворение про грипп, примерно такие же, как у Блока, когда он пишет «Незнакомку». То, что Бог дал одному больше таланта, а другому меньше, это бесспорно. Но любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает, вероятно, сопоставимые эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение. и из соображений абстрактного гуманизма тоже пренебрегать ими не стоит. Кроме того, некоторые из них – это характерный текст для такого-то времени. Это может быть какое-то крайнее выражение. Ну, все они более-менее связаны с модернизмом, широко трактуемым. И это тоже любопытно с точки зрения литературы, как есть расхожее мнение и, в общем, утвердившееся уже в наше время, что гении не появляются сами по себе, что нужен фон, и что нельзя судить историю, как нельзя судить историю по генералам, потому что участвует в войне и пехота. Ну и так далее, да, эти тривизмы можно множить и множить, это все даже не очень принципиально. Кроме того, например, Хаминский, про которого мы с вами беседовали не так давно, мне действительно кажется очень крупным автором. И вот сейчас у меня на письменном столе и на экране компьютера доделываемая биография Николая Николаевича Минаева, про которую там у меня тоже есть маленькая заметочка, которая тоже кажется мне очень крупным автором, который через некоторое время явно будет дооценен. И наша табель о рангах, которой мы пользуемся, она довольно жесткая такая, отвердевшая, но она полностью нами унаследовано от современников. То есть надо твердо помнить, что большинство поэтов, которых мы считаем крупными, считались таковыми же и при их жизни. И встроить туда нового автора в эту систему координат, в этот пантеон, для этого должны быть очень недюжинные усилия. И это, в принципе, возможно. Как мы знаем некоторые репутации, которые делались уже посмертно. Ну, в общем, это сложная, интересная материя. И, в общем, хорошие это поэты, по большей части. А если и не очень хорошие, то не нам их судить.
Ну вот, я думаю, что мы уже заинтриговали наших слушателей. И нужно здесь привести стихотворение, которое мы дважды упомянули, Николая Генрихсена, про гриб.
Гриб в земляной коре пищу сосет на дне, пухнет, растет в щеке, в шее дрожит весь колпак. Жиром вся макушка, в поту все морщится, мякнет, расползлася, в бок преклонилася. В думах стоит гриб-чудак, лезет улитка сверлить, вжился в головку червяк, точит он стебель крошит, травка вокруг принялась, в сторону в земь улеглась, тихо шевелится, спит, гриб распадает, лежит.
Александр Львович, по-разному сложились судьбы ваших героев. О ком-то просто ничего не известно. Вот Мария Папера, который писал Ходосевич и писал Цветаева, она просто исчезла, растворилась, как вы пишете. Кто-то вполне благополучно жил при советской власти, скажем, Эзра Левонтин, но у большинства все-таки очень мрачные истории. Наверное, самый страшный очерк о Наталье Кугушевой. Может быть, вы расскажете нашим слушателям?
Это действительно совершенно дикая история. Наталья Кугушева была инвалидом детства, горбуньей, но, несмотря на это, благодаря таланту, живому нраву и некоторому везению, она заняла свое место в поэтической Москве с конца 10-х, начала 20-х годов. Она упоминается регулярно в мемуарах и всегда с положительными коннотациями. Ей не удалось напечатать ни одной книжки при жизни, 20, может быть, чуть-чуть побольше стихотворений, при том, что писала она их в большом количестве, стихи были хорошие, но бывают такие люди, чуть-чуть опоздавшие к своему времени, и буквально уже издательство было готово ее напечатать, но началось схлопывание вольной печати. Ее это не очень тяготило, благодаря и веселому нраву, и удаче в семейной жизни. Каковая удача потом сменилась. Ее муж, который был сильно старше, заболел и умер. Она вышла замуж второй раз за очень смешного человека. Он был специалистом по кремации. И многие помнят соответствующий комический момент в романе Ильфа и Петрова, когда там обсуждается колумбарий, крематорий и так далее. Вот как раз у истоков этого крематорского дела стоял ее муж Гвидо Бартель, которого в первые недели войны, как этнического немца, выслали в Казахстан. И она, как настоящая декабристская жена, поехала за ним. Там через некоторое время его арестовали, расстреляли, ни за что, естественно. Она осталась в Казахстане, и ее не пускали обратно, потому что система вот эта дикая депортации, она не предусматривала возможности добровольного отъезда. То есть вот здесь, как в тонкой детали, видно, как работают шестеренки государства. Они не допускают возможности человеческой реакции, самопожертвования. исследования. И она, бедняжка, осталась на бог знает сколько лет в Казахстане, в чудовищных условиях, без средств к существованию. Опять-таки потому, что она попала между жерновов этой машины. Она никто, она не заключенная, у которой выйдет срок. И она не ссыльная, которую отпустят после войны. И в ужасных, диких, совершенно чудовищных бытовых условиях она там жила, переписывалась с оставленными друзьями на большой земле, писала стихи. И вот видно, как эта травинка пробивается через асфальт, как слово, ничтожная бумажка, оказывается сильнее вот всего этого ужаса. Она переписывает от руки стихотворение написанное, и как бутылку в океан посылает одно письмо одной своей подруге, а подруга уже сама арестована и сама в лагере, другое письмо своему московскому приятелю, и как, несмотря на все это, почта идет, бог знает сколько, письма пропадают, люди вокруг умирают, но эти стихи уцелели и дожили до наших дней. И после чудовищной многолетней переписки ее отпустили, запретили, естественно, селиться в пределах 100 километрах от столицы, университетских центров, потому что больная, полуслепая пожилая женщина представляет смертельную опасность для советской власти. Она с подругой уехала в Малоярославец, она уже очень плохо видела. И подруга, та самая, которая была в лагере, тоже освободилась, и тоже моя героиня, перепечатала для нее полный цикл ее стихов. И она стала пытаться их куда-то пристроить, там написать стихотворение для Мурзилки, даже заставила себя какую-то оптимистическую ерунду сочинить. Но ничего не вышло, а потом вот этот карточный домик вокруг нее тоже развалился. Умерла подруга, сама она, вот Наталья Петровна, наша героиня, она ослепла и умерла в доме для престарелых, и могила ее неизвестна. Вот это судьба русского поэта. Все, что мы сейчас можем сделать перед этим ужасом, который был здесь еще совсем недавно, это этих людей вспомнить и те клочочки, которые остались, зафиксировать, и стихи, которые для нее были главным делом ее жизни. Единственное, чем она связывала хотя бы гипотетическую надежду для бессмертия. Вот это мы можем переписать в архиве, напечатать, прочитать, обсудить, и у нее будет 100, 200, 500 читателей, то, о чем она мечтала и то, чего она никогда не получила при жизни. Вот такая посмертная справедливость.
Давайте в рамках этой посмертной справедливости послушаем одно стихотворение Натальи Кугушевой.
Венецианские лагуны луж, и хрупкий месяц, розовый к тому ж, качается, и в зыбком отражении преображается воображение. Не глина вязкая, не грязная вода, а перламутровая тонкая слюда, и синие просторы, и романтические горы.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Культурный дневник». Наш гость – литературовед Александр Соболев, автор двухтомного издания «Литейская библиотека». Александр Львович, я должен сказать нашим слушателям, что вы совершили настоящий подвиг, изучив десятки, если не сотни, адресных книг разных городов в поисках сведений о своих героях или их родственниках. Представляю, какое это мучительное занятие, но ведь и подспорье немалое.
Честно говоря, я в таких категориях про это никогда не думал. Мне это нравится, это совсем не трудно, собственно. Существенная часть их сейчас вообще оцифрована и выложена в интернет. Они не распознаны, потому что старый шрифт плохо распознается. То есть нельзя уж совсем роскошествуя искать в них программно. Но вполне можно их пролистывать в виде PDF-а. И это как прогулка по кладбищу. Да? Все люди упомянутые там умерли давно. И есть такие граждане, которым по складу их сентиментального характера, как описано еще в 18 веке, интересно и приятно гулять между могил. Вот я принадлежу к их числу, и читая имена и должности, которые в некоторых адресных книгах приводятся, а в некоторых нет, всегда можно вспомнить, что это был такой человек, а вот сейчас, может быть, от него только и осталось, что это строчка. Да? Потомки его тоже уже, наверное, в лучшем мире, а внуки уже и не помнят, а может, и не было внуков. Так что нет, это, упаси Господь, это совершенно не подвиг, это занятие меланхолическое, потому что приходится довольно долго листать, особенно если это все-таки бумажный источник в библиотеке. Но это не утомительно и всегда полезно, потому что историк должен уметь работать с документами и представлять, что было вокруг него. Так же, как я, когда начинал, сначала я занимался историей русского символизма, и я уезжал на целый день в газетный зал Российской государственной библиотеки, которая тогда носила имя одного политического деятеля дурацкого в Химке, и весь день там сидел, читая просто подряд газету за интересующий меня год, не ища там никакого писателя и вообще литературы, а просто чтобы понимать, где провели трамвай, сколько стоит пшеница, какие объявления даются, и чтобы понимать, как устроена жизнь того времени в синхроническом срезе. И адресные книги – это из той же истории, как любой первичный документ. Она очень много говорит не только об интересующем персонаже, но и о времени в целом, да, как, какая идет реклама. Ну и так далее.
Как мы уже говорили, ваша книга родилась из блога в живом журнале. Помогает ведь блог в розысках, да? Все-таки родственники откликаются, и какие-то очень интересные бывают отзывы.
Да, конечно. Вообще, две важнейших вещи для нашей редкой профессии дает интернет, две возможности. Ну, кроме возможностей, собственно, информационных, где есть какие-то новации, но техника-то осталась тоже. Листай да смотри. Но две вещи очень важные. Это, так сказать, мгновенная справедливость, быстрая реакция. То, что сильно подбадривает человека, занятого не бесспорно полезным трудом, несмотря на всю внутреннюю убежденность в собственной правоте. А вторая вещь – это возможность переправить, да, если какую-нибудь глупость написал случайно или чем-нибудь ошибся. Так вот, что касается откликов, конечно, появление родственников, потомков героев иногда уводит сюжет далеко в сторону, иногда добавляет существеннейшие детали. Например, такой довольно загадочный и своеобразный мой герой, как Золотухин, у меня был провал во времени лет в 10. Он убыл из города Иваново в начале 30-х. И в следующий раз мы видим его в Самарканде, в 40-е. А мне написала его внучка. И благодаря этому большую часть этого периода мы закрыли, причем с прекрасной романтической историей, замечательной, и вообще как-то ко всеобщему удовольствию. Думаю, что и сам Золотухин немножко ликует на небесах. Так вот это все славно получилось. А еще одна была история совершенно для романа или кино, потому что благодаря двум пришедшим отзывам на один сюжет познакомились две ветви семьи, которые знали о существовании друг друга, но контактов не имели. И они потом очень трогательно писали мне общее письмо. Вот как благодаря покойной бабушке и моему скромному участию родственники обрели друг друга. Это было чудесно.
Александр Львович, когда вышла книга Артура Хаминского, которую вы подготовили, и мы с вами делали о ней передачу, я говорил некоторым своим знакомым, филологам или просто любителям, что вот познакомился со знаменитым блогером Лукой Лединским, это ваш псевдоним в живом журнале, и это вызвало большой интерес, потому что многие читатели вашего блога хотели бы узнать что-то о вас. Биографические детали очень важны в вашей работе, я думаю, что вы поймете и простите такой интерес и к вашей биографии. Расскажите, пожалуйста, о себе и о своем издательстве «Трутень».
Неинтересный для читателей персонаж. Я родился в 70-м году в городе Брянске. Родители мои переехали в Москву. Я учился здесь в Московском университете. Как говорит альманашник у Пушкина, Руссо был человек-ученый, а я учился в Московском университете. Вот именно это я могу за ними повторить. И занимаюсь историей литературы и собираю старые книжечки. Вот. Это, я думаю, более чем достаточно. Вот. А что касается издательства, это давняя история. Мы с моим другом и компаньоном Петром Александровичем Дружининым, ныне даже и знаменитым, он тоже занимается историей, но более широкой, то есть он более универсальный, он занимался и 18 веком, и 30-ми годами 20 века, но неважно. В общем, лет 10 назад мы решили, что печатать наши библиографические справочники тяжело в каких-то других местах, потому что, ну, неловко уже приходить и начинать с долгих объяснений, почему людям нужно хорошо бы напечатать то, что ты принес, и прислуживаться тошно, и просить тем более. А поскольку были лихие 90-е или что-то в этом роде, то сделать издательство было очень просто. Что мы немедленно и сделали. У нас очень маленькое камерное издательство, то есть на самом деле это даже такое полуэфемерида. Мы выпускаем одну-две книжки в год, преимущественно посвященные библиотекам, библиографии, книговедению, книжному собирательству. Вот слово «библиофильство» в последнее время довольно сильно опоганилось благодаря деятельности некоторых библиофилов, поэтому стараюсь его избегать. И с историей литературы, историей культуры, может быть. Книги эти делаются полиграфически довольно добротно, потому что мы, много занимаясь книгой, хорошо представляем, как она должна выглядеть. А содержание не нам судить, но мы скорее довольны. Такое маленькое издательство.
Спасибо гостям программы «Культурный дневник» на волнах Радио Свобода. Был литературовед Александр Соболев. И я горячо рекомендую всем, кто интересуется поэзией русского символизма, Серебряным веком, вообще литературой русского модернизма, двухтомник, который он подготовил, «Литейская библиотека», издательство «Трутень».